часов и 9 минут в Москве. Это программа «Побег» со мной, Сергеем Пархоменко. Будем сегодня бежать из Рима, не откуда-нибудь еще. Ну, то есть мы сначала туда приедем, а потом оттуда убежим. Понятно, да? Ну вот, традиционная уже программа у нас с вами в ночь со среды на четверг каждую неделю. Мы выбираем какое-нибудь туристическое направление, такое достаточно живое, распространенное. Но в этот раз у нас просто одно из самых главных туристических направлений, какие только можно выдумать. И разговариваем мы с вами про то, как на этом, казалось бы, таком знакомом, таком естественном, таком почти тривиальном пути найти что-нибудь свое, что-нибудь особенное, что-нибудь необычное, чего никто не видел, чего никто не пробовал, чего где никто не бывал, куда никто не совался, и для этого мы выбираем людей специальных, о которых ниже. А пока вот что я скажу. Я скажу, что у нас работают СМС 970-45-45 с любого телефона можно послать. Ну, перед этим, как обычно, плюс 7-985. 970-45-45. И через некоторое время телефон 363-3659. 363-3659. В этот раз попробуем немножко больше поговорить, потому что все-таки Рим такое место, где много кто был. И я надеюсь, что вы со своими какими-то историями, со своими приключениями, со своими удивительными всякими событиями, которые вам удалось там пережить, станете нам звонить на радио «Эхо Москвы» в программу «Побег». Про гостей. Гостей у нас сегодня трое. Двоих из них вы знаете, они уже были в этой программе. Это компания КМП Групп, и представляют ее два человека. Представляет, во-первых, Екатерина Ефимова, директор департамента. Директор департамента, хватит, не скажем, какого департамента, туристической компании КМП Групп. Здрасте, Катя.
Добрый вечер.
И президент компании КМП Групп Владимир Конторович.
Добрый вечер.
Здрасте, Володя. А на третьем стуле обычно у нас сидит не профессиональный гость, а, так сказать, любительский. В данном случае очень любительский. Это Ольга Гринкрук. Здрасте, Оля.
Добрый вечер.
Ольга Гринкрук, журналист, работала несколько лет в Италии корреспондентом РИА Новостей. Правильно? РИА Новостей. Вот. И между делом ухитрилась написать очень хороший путеводитель по Риму, который вышел в серии «Афиша». Я ничего не путаю?
Нет.
Да, в серии «Афиша». Это приложение к журналу «Афиша». Ну, или, во всяком случае, дружественная им серия. Вот. Так что многие из вас, кто в Риме уже были, и кто выбирали себе какую-нибудь книжку в дорогу почитать, на самом деле, это вот Оля и была, с которой у нас сегодня будут все возможности поговорить. Ну вот, вот это такая какая-то техническая часть. Мы обычно начинаем с вещей обязательных и неизбежных для всякого туристического путешествия. Прежде всего, с дороги, с того, как лететь, где жить, что с визами, что с машинами и со всяким таким прочим. И здесь я хочу, чтобы Катя, которая в этом хорошо понимает, нам сказала, на чем летают в Италию нынче.
Ну да, прежде чем убежать из Рима, да, туда надо,
да, неплохо
все-таки
бы,
добраться.
Чтобы, как известно, да, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо, да, сначала купить что-нибудь ненужное. Вот это тот самый случай.
Ну,
да, и так, как туда добраться?
До Рима.
И почем стоит?
Добраться очень просто. Туда летает ежедневно авиакомпания «Аэрофлот» и авиакомпания «Алитали». Причем это по нескольку рейсов в день. То есть можно, пожалуйста, любое время, утро, день, вечер, ночь, выбрать, что удобно.
Вообще, надо, кстати, иметь в виду, что в Италию много куда летают самолеты. По-моему, в Милан еще можно прилететь,
ну,
да,
конечно,
из России напрямую.
В Венецию.
В Венецию можно прилететь.
Очень много, да.
Ну и летом, наверное, еще какие-нибудь чартеры бывают.
Конечно,
разнообразные.
Огромное,
ну,
количество. Не расписание только на побережье.
В Сицилии, подолгу.
Ну да. Чуть ближе, Володь, к микрофону. Угу.
То есть проблем с перелетами в Италию нет вообще.
И почем стоит примерно в наше тяжелое кризисное время?
В наше тяжелое кризисное время сейчас билет стоит от 17 тысяч рублей.
Эконом-класс.
Эконом-класс, да. Это самый дешевый тариф на данный момент. Ну, бывают, естественно, проходят акции, то есть проходили там в феврале, в марте, там сейчас еще какие-то есть, но все-таки наступает уже такой активный туристический
сезон. То есть это, грубо говоря, $500.
Правильно? Да, ну, по сегодняшнему курсу.
Да, по нынешнему курсу более-менее 500.
Или в евро,
ну, я понимаю,
ничего,
да,
не изменилось, а вот в рублях немножко
примерно
стоимость повысилась за курсом.
Понятно.
Визу оформить несложно, оформляется на одну неделю. Никаких проблем нет, отказов нет, стандартный набор документов, туристы получают визу и спокойно прилетают уже в Италию.
Ну, надо сказать, что шенгенские всякие, мы как раз вот обсуждали это перед программой, что шенгенские посольства норовят визы такие подлиннее уже начать выдавать, и, в общем, довольно часто бывают многократные и так далее.
Их все время лихорадят. У них то один тренд, то они начинают всем подряд выдавать многократные, даже когда не просят. Иногда это, кстати, неудобно. Сейчас не будем углубляться в деталях. Но сейчас... Конечно, лучше, когда человеку дают то, чего он просит. Если он просит на неделю, а ему дают на месяц, это может помешать. А вдруг сейчас, например, во Франции стали их выдавать ровно на срок поездки, неожиданно. Угу. Почему они поменяли? Раньше всем давали на месяц, чем на срок поездки.
Но итальянцы из тех, кто следит, да, чтобы кто летит в Италию, чтобы виза была итальянская, в смысле, в итальянском посольстве полученная. Они не любят, да, как все вот эти шенгенцы, когда виза одной национальности, а летишь в другую страну.
Не, ну если многократно человека виза годовая или более того, так это совершенно неизбежно.
Ну, в любом случае, открыть понятно, нужно.
Ну, да, открытие, значит, начать. Первый раз пересечь шенгенскую границу, нужно там, куда, где ты эту визу добывал.
Чтобы
в той стране,
не было проблем с получением дальнейших виз. Стоимость визы 75 евро.
Понятно.
Италия.
Можно пережить.
Да.
Что у нас с гостиницами в Риме?
С гостиницами... гостиницы, конечно, можно выбрать разные. И 2 звезды, и 3 звезды, и 5 звезд, да, и все. Поэтому от этого зависит цена. То есть примерно это будет на человека там от где-то 60 евро.
То есть это не самый дорогой город? 60 евро это что? За 2-звездную гостиницу?
Такую
вот,
это
такой минимум, просто, минимум
да,
возможно.
Это на человека.
И это не в сезон.
Да.
И не будет где-нибудь на окраине?
Нет. Это
даже
вокзал.
И в центре. Ага. А, ну да, правильно. Но возле всякого уважающего себя вокзала есть куча гостиниц.
Знаете,
это
то
правда.
Есть, если мы берем, например, самую даже дешевую программу нашу, «Римские каникулы», одноименную программу с фильмом, который вчера как раз посмотрела, «Римские каникулы», готовясь к сегодняшней передаче, так освежив.
Просто, да. Понятно.
Вот стоит 380 евро. Соответственно, это проживание 3 звезды, 7 ночей, это порядка 5 экскурсий. Ага. Ну, они, естественно, все пешеходные, но с гидом. И пешеходные по там, площадям, по какие-то обзорные экскурсии и трансфер.
Плюс перелет.
Плюс перелет к этой стоимости нужно добавить.
Еще 500 есть, долларов. Ну, в общем, 1000 долларов более-менее.
Да, ну,
если эти евро
прилично.
Перевести в доллары, да, то получается более-менее 1000 долларов полететь на неделю в Рим. Погулять. А вопрос, который я традиционно всегда задаю, когда не сезон?
Нет такого.
Есть.
Так, вот, тут мы первый раз обращаемся к Гринко, которая провела там все-таки круглый год и не один. Поэтому она знает, когда не надо ездить в Рим?
В Рим не надо ездить в августе. Никогда. Потому что, во-первых, в Риме жарко. В августе это такое жарко, которое... Когда в Москве жарко, это на самом деле не то. Когда в Риме жарко, ты выходишь на солнечную сторону улицы, через... 30 секунд солнце начинает реально прожигать в тебе дырки. Угу. Кроме того, в августе сами итальянцы любят уехать отдыхать, поэтому половина ресторанов закрыта, половина гостиниц, между прочим, если они маленькие, закрыта, бары закрыты, в музее стоят хвосты из организованных школьных экскурсий, приехавших из Германии вместе со своими сосисками и френч-фрайс. В общем, это как-то... Это не Рим, он не живет, он весь куда-то расплавился и растекся, и оставил себя на растерзание непонятно кому. Они август не любят, они стараются из августа уехать, а зачем город пустой?
Ну, это, кстати, не только Рим, это более-менее вся Италия.
Это
да,
вся
в августе
Европа,
много...
Но...
Я попал однажды вот на границу июля и августа, и я действительно помню, что в августе многое позакрывалось.
Это
мы начали как-то регулярно интересно. Натыкаться на какие-то закрытые двери в разных...
Ну, еще, естественно, не так уж весело между Рождеством и Новым годом, потому что Рождество, это, ну, как в любой Европе, Рождество — это такой семейный праздник, все сидят дома, опять же, все закрыто.
Ну, это неправда, пожалуй. Вот в это время я тоже был, и было замечательно.
Ну,
а главное, что было...
Под Рождество
было
хорошо.
Как-то очень правильно по части погоды, потому что была такая ранняя осень, такая между Рождеством и Новым годом, по нашим масштабам.
Я как-то не очень люблю, это же мое личное. Но август никому не советую.
Понятно. приятно.
Ну, я был в августе и в Париже, и в Риме. Я очень люблю, когда мало народу, и как-то город для тебя существует.
Так очень жарко.
Тоже бывает.
Ну, кто спокойно переносит.
Ну, в общем, да, имейте во всяком случае в виду, что вот есть такая проблема, что действительно в августе Италия уходит в отпуск сама в полном составе, и в самом деле вы должны понимать, что будет пустовато. Если вы это любите, отлично. Если вам хочется, чтобы было как-то поживее, чтобы все было открыто и вокруг бурлило, то выбирайте июль, июнь, сентябрь и так далее. Разные другие
самые
месяцы.
Самые лучшие месяцы — это где-то март, апрель, вне Пасхи, октябрь, ноябрь и декабрь.
Ну, это, видимо, как обычно во всех европейских городах, когда начинает становится тепло, уже нет слякоти, дождя, там снега, когда начинает все расцветать.
Прими, не бывает слякоти.
Очень приятно гулять.
Чтобы закончить про обязательную программу. Там были вот в этих, в этой классической такой поездке, там было 5 экскурсий. Я так подозреваю, что эти экскурсии — это вот самое такое очевидное и обязательное,
ну,
без чего время не обойдешься.
Ну, конечно.
Это что примерно, Володь?
Это пешеходные маршруты в основном, да, по основным достопримечательным всем Рима. Причем это, есть мнение, изменяет память, это без захода в музее. Вот ага. Их показывают на улице, а заходить уже можешь сам.
Но зато это, наверное, плату. С Ватиканом. Вообще, Ватикан, мы считаем, что Ватикан как-то прилагается к Риму.
Да,
или
конечно.
Это не то, что туда нужно как-то отдельно ехать, отдельно что-то покупать и так далее.
Можно там.
Это все, оно, нет, это все, оно здоровье, там, да, внутри. Вот, так что, когда мы говорим про Рим, то мы говорим и про Ватиканские музеи, про Ватиканские соборы, и про Ватиканские все достопримечательности. Все это как-то туда прилагается. Ну вот, это была такая обязательная программа. Ну, я думаю, что нам надо еще как-то сказать,
да,
про КМП-групп. Раз мы уже начали, так давайте уже и закончим. У него же есть телефон, сайт. Сайт и всякое такое.
Про все мы в любом случае не успеем рассказать. Про все многообразие наших программ, всего того, что мы предлагаем, поэтому либо можно позвонить к нам в офис по телефону 721-1707, наши менеджеры обязательно проконсультируют и расскажут, если кто-то что-то не знает, кого-то что-то интересует, либо посмотреть программы на нашем сайте www.kmp.ru.
Понятно. Хорошо, вот это были какие-то обязательные сведения, без которых как-то неправильно вообще подступаться к этой теме. Давайте поговорим теперь про вещи более, я бы сказал, нетривиальные. И я здесь оттолкнусь от вопросов, которые пришли нам по интернету. Я хочу напомнить, что у нашей программы, как и у любой другой программы «Эхо Москвы», примерно за сутки до ее начала появляется анонс на сайте www.echomsk.ru, и можно задать там вопросы. Вот нам тоже некоторые наши слушатели, например, девушка по имени Ирма, студентка из Москвы, жалуется вот на что. Недавно, говорит, вернулась из Рима, в котором пробыла неделю, успешно пользовалась гидом под авторством Игоря Тимофеева. Не вашим, Оля, каким-то конкурирующим гидом.
Прекрасно.
Но бывает, да, действительно, целая куча, разумеется, гидов есть римских. Не могли бы вы пояснить мне, почему гид местного разлива, который сопровождал меня в прогулке от... Дальше следует название фирмы. Опустим название фирмы, будем милосердны сегодня вечером. Оказалась крайне ограниченной, недобросовестной особой. И после ее рассказов я поняла, что в справочнике все подано гораздо более четко и разнообразно. Вот, собственно, вопрос Коли. А можно ли с Римом справиться самому? Или обязательно нужно иметь под рукой человека, который тебя водит, показывает, рассказывает? Насколько это... Ну вот как-то... Я, например, твердо уверен, что в Иерусалим, где мы были ровно при посредстве КМП-групп некоторое время тому назад, нельзя обойтись без гида, по меньшей мере, там, один день. Должен быть человек, который тебя среди всего этого невероятного разнообразия все-таки как-то сориентирует и поможет тебе разобраться, что здесь самое главное, что здесь самое важное. И, ну, вот там, по-моему, это абсолютно обязательная вещь. А в Риме?
Ну, я вот не помню, чтобы меня когда-нибудь кто-нибудь по нему водил до самых последних лет, когда уже стало интересно про какие-то совсем закрытые углы. В нем можно разобраться самому, если просто смотреть внимательно повсюду и что-то когда-то читать. Совершенно не обязательно даже перед поездкой. Все равно какие-то воспоминания у каждого сохранились. Кто-то помнит про Нерона, кто-то помнит про Колизей, кто-то помнит про папу, кто-то помнит про...
Капиталистскую волчицу.
Про волчицу или про Леонардо...
Глубин, да.
Совершенно, вот совершенно не обязательно. Ты, конечно, прекрасно, когда тебе что-то показывают, потому что когда рядом с тобой кто-нибудь местный, то и на ресторан давно не напоришься, и таксист тебя не облапошит. Но, тем не менее, мне кажется, что если просто смотреть по сторонам и следовать собственному инстинкту, Рим такой город, он, если ты в него вписываешься, он тобой сам руководит.
Сколько дней нужно на Рим минимально?
Минимально? Вот совсем
да.
Минимально? Три.
Так. И вот как это поделить вот между тремя днями?
Я сразу хочу сказать, что вот эти вот минимальные поездки, что три дня, что, кстати говоря, даже неделя, как мне кажется, исключает из себя один важный обязательный пункт, а именно Ватиканские музеи. Потому что это целый день, потому что там очередь. Они очень по-дурному устроены. Вот от Лувра не устаешь, от Ватиканских музеев устаешь ужасно. Они чудовищно устроены, совершенно там не любят никого, в том числе собственную живопись. И это такое мероприятие, после которого можно вынести только чувство выполненного долга. Но ради чувства выполненного долга жертвовать целый день времени, особенно если первый раз, жалко. Это можно увидеть когда-нибудь потом. Когда уже вся радость получена, и ты понимаешь, что все-таки теперь тебе хочется посмотреть на Сикстинскую капеллу. Вот не нужно туда в первый раз идти.
Но в первый раз нужно, наверное, идти на форумы и смотреть, собственно, античный Рим. Вот все, что вот на этих
тоже,
вот холмах из всех этих руин.
В форуме тоже раньше вот, до последнего года в Римском мире была гениальная идея, что форумы были для людей, поэтому давайте мы их откроем, пускай люди по ним гуляют. И они были открыты, и это было очень здорово. Теперь форумы снова превратились в музей, жалко.
Давайте только скажем, что форумы — это целая улица античных руин, даже, я бы сказал, целый огромный квартал
район,
античных руин.
Который
да,
рассечен такой... пополам Муссолиниевской улицей Фори Империали.
Вот, да, Муссолини очень, надо сказать, как-то серьезно занимался добычей этих форумов из-под земли, много положил сил на то, ну, точнее, его вот эта вот администрация, на то, чтобы все это как-то
добыть,
было...
Часть засыпать.
Да, ну, между прочим. Вот. Но, во всяком случае, да, вот известно, что эта вот улица, которая посередине, она как раз во времена Муссолини появилась. И действительно, это большой кусок города, по которому можно гулять, ходить, или, во всяком случае, еще совсем недавно можно было. А теперь что, позакрывали все?
Нет. Он просто превратился обратно в музей. Раньше можно было, например, ты вот идешь по дороге, допустим, откуда-нибудь от Санта-Мария Маджор, от вокзала. Идешь вниз, в сторону форумов, потом ты проходишь так вот по форуму Трояна, там такая была навесная тропиночка, проходишь по ней, выходишь на Большую улицу, и дальше можешь снова углубляться в форум, просто потому что тебе надо к реке. И ты так как-то...
Просто это часть города. Идешь себе и идешь.
Да, мимо всех этих храмов, базилик и так далее, шествуешь себе по собственным делам. Теперь это все по билетам. Отчасти потому, что форум...
И огорожено забором.
Да. Форумы Трояна наконец-то реставрировали, там стало очень здорово, но вообще, опять же, если ты в Риме в первый раз, и у тебя 3 или 4 дня или неделя, и ты при этом последний раз читал Светония давно или никогда, что, в общем, нормальная ситуация, можно посмотреть на них. Есть несколько точек сверху, сбоку, справа, слева, с которых форумы очень хорошо видно, и если... У тебя эта вся история в мозгу не засела, тебе без вот тут действительно без хорошего гида не разобраться. Поэтому вполне достаточно, как мне кажется, посмотреть на это сверху, понять, как это, чтобы потом к этому вернуться. Потому что такого, чтобы один раз в жизни поехать в Рим, наверное, не бывает.
Понятно.
Сереж, а у меня вот, ты знаешь, совершенно противоположное мнение. Я вообще хочу сказать, что, к сожалению, вот так не знаю, почему так сложилось. Не надо, наверное, долго анализировать историю российского туризма, но вот мы все время можем сравнивать Рим и Париж, потому что, ну, действительно, два крупнейших конкурента, крупнейшие туристические столицы Европы.
Два главных места, куда ехать.
И вот кардинальное отличие туризма российского в Рим от туризма российского в Париж, что в основном Париж, он недельный. Угу. А Рим в подавляющем большинстве случаев входит в составной частью в недельную экскурсию по Италии.
И на Рим... В эту неделю еще запихивают какую-нибудь Флоренцию.
На Рим
один,
дай бог,
максимум
Венецию.
2 дня уходит.
Очень мало времени на Рим. Именно поэтому, во-первых, это неправильно, да, как мне кажется, но мы, собственно, идем за спросом. Народ хочет
народ это хочет покупать. Разом.
Мы ему все и продаем, именно это и продаем. Поэтому у людей на самостоятельное общение с Римом, просто не хватит времени, потому что когда тебя гид ведет по маршруту и показывает, вот здесь это, здесь повернули направо, и здесь это одна история. Когда ты стоишь в одной руке, у тебя карта Рима, вдруг...
Ну, конечно, гораздо более, вообще расточительное занятие, бродить по городу. Это
одно дело, когда ты там живешь, да, можно во все это вникать, наслаждаться, никакой гид не нужен, наверное. А когда у тебя так мало времени, когда у тебя на весь Рим 1-2 дня, я думаю, что без гида никак не обойтись, и абсолютно согласен с девушкой, это катастрофа, когда гид не отвечает нашим требованиям. А беда этого, к сожалению, во очень многих странах происходит. И причина зла в том, что люди, которые дают гидам эти лицензии, они ни слова не понимают по-русски. И оценить качество гида они не очень могут, потому что он как-то им экскурсии рассказывает через переводчика в основном. Поэтому очень часто сталкиваемся с некомпетентными гидами, и нормальная туристическая компания, она сама при себе аккредитовывает гидов.
Но это местные жители чаще всего, конечно. Не то, что вы их везете из Москвы.
Конечно,
этих
конечно. Гидов. Но перед тем, как сказать, мы с тобой будем работать, его отслушивают. Да?
Но это, наверное, только большая компания может себе позволить такую роскошь, еще и выбирать себе гида.
Ну, вообще туроператорская деятельность – это удел большой компании.
Это нормально. Вообще, нам гиды сдают очень серьезные экзамены для того, чтобы стать лицензированным итальянским гидом. Нужно очень хорошо разбираться и в истории, и в живописи, и в архитектуре, и в политике, и в чем угодно. Это действительно очень сложный экзамен, который по блату сдать нельзя, который еще и денег стоит, по-моему, 500 евро или 600, в общем, как-то сколько-то он стоит, просто так вот не поддаешь. И если это настоящий гид, то он должен что-то знать. Как он знает русский язык, это уже другая история. Но как он знает Рим, проверяет специально люди. Другое дело, что есть, разумеется, лицензированные гиды, которые тут дешевле.
Но вы знаете...
И экономить на этом не надо, по всему.
Ни в коем случае, только не на гиде.
На вкус и жить. На вкус и цвет,
звезды,
да. Кто-то хочет брать гидов экскурсии какие-то и ходить за гидом неотступно и слушать, что он говорит. Да, а кто-то, ну, я, например, вообще не люблю брать экскурсии, потому что это как-то ограничивает мое пространство.
Да и на магазины меньше времени остается.
Во-первых, на магазины, во-вторых, на кафе, потому что тот же Рим, да, грандиозный город, он очень большой. Его невозможно пробежать за 2 секунды и посмотреть быстренько. Это не маленький такой квартальчик, уютненький, как во многих есть городочках, да? А это огромный мегаполис.
Ты такой. Что, он очень маленький?
Нет,
если в нем год жить, то да, я понимаю, Оль, что вам как-то за год удалось это все исходить до последнего камня.
Нет, он очень маленький в том смысле, что от одного до другого обычно довольно близко, и можно пройти пешком.
Но все равно,
каждый...
Ну, это правда, да, пожалуйста. По городу можно передвигаться пешком, это я, пожалуй, с этим согласен.
Нет, пешком-то, конечно, можно.
Ты же не по прямой идешь. Там.
Да,
в любом
случае,
ты у каждой достопримечательности остановишься, тем более они все такие массивные, большие, там посмотреть,
фотографироваться. А времени нет, кстати, вот этой системы, которая в Париже, например, с прокатными велосипедами, которые
завели совсем
появилась это уже. Вот это замечательная совершенно вещь, которую как-то в Париже первую устроили, это здорово, если она в Риме появилась. Знаешь, потому что Рим как раз, по-моему, отличное место, чтобы ездить на велосипеде.
Велосипеды. И очень хорошо можно по виллам кататься. Там так здорово. Но зимой, когда приезжаешь, ты въезжаешь на этом велосипеде на виллу Боргезе, она зеленая, вся, солнце светит через пини. От одного света такой праздник получается.
Да, трава, это, кстати, по-моему, это какое-то отдельное удовольствие. Это всякая зеленка в Риме, всякие парки. Там очень много, конечно, этого всего. Причем, поскольку на сильно пересеченной местности город, то есть действительно какие-то холмы, которые торчат из этого всего, и на этом наверху много всякой зелени. Это я хорошо помню. Это отдельное тоже такое,
пожалуй,
удовольствие. И с отдельными прогулками.
Зелени там.
А про музеи должны сказать. Что входит в обязательную программу, а что входит в программу второго ряда, которую может себе позволить только опытный турист? Оль, перечислите пару названий.
В зависимости от того, что человек любит. Если человек хочет... Я уже сказала, что я бы не пошла в
музей Ватикана.
В Ватикан, просто потому что это очень утомительно. Если нужно выбрать один живописный музей, я бы пошла в Палаццо Барберини. Называется Национальная галерея старинного искусства, по-моему, официально. В общем, Палаццо Барберини. Это совершенно первоклассный музей, но он человеческих размеров. И поэтому все, что ты хочешь посмотреть, можно посмотреть внимательно, вдумчиво, и при этом...
И чувство выполненного долга появляется.
Чувство выполненного долга появляется все равно. Рафаэль, есть, есть кроватка, есть, галочки поставили, дальше пошли. Вот, еще совершенно прекрасный, опять же, музей в Палаццо Боргезе. Который можно прекрасно совместить с виллой.
Только заказать надо заранее.
Лучше заказывать экскурсию заранее или когда ты приехал на следующий день, если тебя
нет. А нет вот такого. Я помню, где-то во Флоренции я страшно влип, когда оказалось, что в одну вот из главных флорентийских галерей нужно заказывать аж за несколько дней.
Уфицы.
Заранее как-то, да, по-моему, в Уфице нужно как-то, там как-то абонируется этот
там,
проход.
Я
уж не говорю про тайную вечерю в Милане, да. Где просто, по-моему, там за две недели, что ли, нужно это забить да. время, причем ты сам его не выбираешь, а тебе указывают, что вот в этой, вот единственная возможность пойти вот такая и так далее.
То, о чем я говорю, это музеи, в которых, вот, к сожалению, если можно было в Ватикане все бронировать, было бы проще. Этого они пока не умеют. Они обещают, они уже, надо сказать, что когда-то у них все работало, все музеи работали до часу дня, итальянцы все-таки как-то цивилизуются. Теперь все работает до 7. Ватикан собирается строить себе пирамиду, как в Лувре, заказал тому же архитектору, не знаю, что с кризисом будет, но собирались. И собирались устраивать аж даже ночные открытия. Когда это теперь произойдет, не знаю.
А пирамиды, это туда соберут все технические службы, да, там, не знаю, гардероб, туалет, кассу и все остальное. Это,
не
во всяком
знаю,
случае,
это
не
был
будет,
общий проект,
не будет мешаться.
Но
в Лувре, во всяком случае,
дошел.
Это так.
Вот. Так, в принципе, вот маленькие музеи, про которые я говорю, там даже очередей особых не бывает. Там всегда можно дышать. Еще вот я продолжаю мысль про то, что надо посмотреть. Есть совершенно дивный музей скульптуры под названием Палаццо Альтемпс, который расположен рядом с площадью Навона, то есть в месте, куда любой турист рано или поздно дойдет. Он тоже маленький, очень красивый, и там расставлено по 3-4 шедевра на зал, и можно обойти их со всех сторон, они ничем особенным не огорожены, можно реально посмотреть на все это, и как-то там очень хорошие пояснительные таблички, и как-то со всем этим свыкнуться, задуматься, даже если... В принципе, никакой особой любви к классической скульптуре нет. И еще есть одно, это, правда, уже факультативное, но такое неочевидное место под названием Палаццо Массимо. Оно тоже удобно расположено рядом с вокзалом. Палаццо Массимо, извините. Там на 4-м, кажется, этаже есть целая галерея античной живописи. И вот она совершенно... Фресок. Она совершенно потрясающая. Там еще третий этаж очень веселенький. Там поздние римские мозаики со всякими крокодилами, спортсменами, бегемотами и прочая какая-то очень живая история. И вот есть эта живопись помпейская и с вилл вокруг Рима. Она совершенно волшебная, она светящаяся. Ну вот это такое впечатление, которого ты совершенно от нее не ожидаешь. И вдруг вот она такая. И это очень стоит того, чтобы туда зайти. Можно просто пойти специально, прицельно в этот самый зал живописи. На это не уйдет очень много времени. Это можно сделать перед отъездом или после приезда. Ну, как так, вот оказался в районе вокзала и зайти. Это очень здорово.
Но Рим, как я понимаю, это еще и такой город, в котором можно вообще никуда не заходить.
Потратить
все время нахождение по улицам.
И на еду.
Сидение в кафе, разглядывание толпы и всякого прочего. На еду. Кто сказал на еду?
Я сказал на еду.
Да. Я вообще считаю, что самая вкусная кухня в Европе итальянская.
Ну, в общем, это, наверное, так. Во всяком случае, теперь она уже стала, пожалуй, самой популярной, постепенно переехав по дороге французскую. Но, как во всяком туристическом городе, наполненном туристами, конечно, Рим полон ловушек. Где, в этом смысле, где подадут вам невкусное, холодное, черствое, разбавленное и всякое такое. Как этого избежать?
Тут только
нюхать.
Советы. Есть какие-то...
Советы бывалых, точно.
Советы бывалых. Тут надо тупо купить путеводитель. А если не хочется его покупать, можно пойти тупо в какой-нибудь большой книжный магазин и просто полистать его. И посмотреть, что они рекомендуют на предмет ресторанов в вашем конкретном районе. Потому что без совета кого-нибудь можно спросить в баре, где вы пьете кофе. Они, как правило, поймут и отправят куда надо. Можно спросить в гостинице. Но вот в Риме я боюсь тыкаться просто так.
Да, я несколько раз нарывался на какие-то довольно унылые места. Прежде всего, кстати, на унылые пиццы, которые явно предназначены для, так сказать, расхожих туристов.
В очень туристических местах есть совершенно прекрасные заведения. Просто вот надо знать, куда идти. Увы, ах.
Отдельно надо сказать про итальянские кофейни, конечно, которые отдельная совершенно институция, куда забегают на минуточку, где пьют кофе стоя.
А вот тут как раз можно пить кофе где угодно. Гадость наливают время только в одном месте. Оно зато входит во все путеводители. Это называется кафе Греко. Вот то самое, где Гоголь. Вот там дают черствые круассаны. По-моему, единственное место в этом городе, где вообще есть черствые круассаны. И какой-то очень кислый кофе. И при этом делают это с таким видом, как будто они герцога и герцогини, а ты как-то случайно к ним зашел. Все остальные места, начиная от аэропорта и вокзала, совершенно прекрасно в этом отношении.
Как называется самое знаменитое кафе, где закрытый вот этот аппарат, в котором варят кофе, закрыт стенками со всей... Да, вот. Святой Евстахий. Легко запомнить тем, кто бывает у отоларинголога. Что-то связанное с Евстахиевой трубой, я помню. Она где-то в ухе. Вот этот самый Евстахий, да, там, во-первых, действительно совершенно сногсшибательный кофе, который они варят на месте. И, кроме того, там еще и продается с собой, ну, вообще теперь почти в каждой кофейне, вон, я не знаю, в любом... в любой кофемании в Москве можно купить с собой пакетик кофе. Ничего особенного там не будет. Но там действительно продаются какие-то совершенно выдающиеся коллекционные сорта, очень качественно обжаренные, как-то обработанные. Я помню, что я вез оттуда несколько этих пакетиков и очень им потом радовался. Ну и, конечно, нужно пить на месте и следить за тем, как это делают местные посетители. Там такой целый ритуал, что нужно подойти, сначала пойти в кассу, почти как в советском магазине, получить какую-то квитанцию, потом с этой квитанцией отправляться туда, к этому парню, который варит кофе, потом стоя его пить, никуда не присаживаясь. Ну, в общем, это такое целое отдельное
развлечение. Но надо сказать, что это быстро. Даже в самых знаменитых местах, где очень большие очереди, такого не бывает, чтобы ты ждал своего кофе больше 3 минут. Ну, не бывает, ну, никогда. Вообще никогда.
И можно это сделать на бегу, перевести дух.
Это не церемония пойти пить кофе. Это не сесть, посидеть, покрасоваться. Это быстро делается. Особенно, конечно, приятно с утра. Поэтому время...
В отличие от Парижа, опять же, где надо сидеть развернутым лицом к толпе, да, и как-то долго разглядывать проходящих прохожих.
Там процесс, да. Так,
очень приятно завтракать с утра не в гостинице, а в городе. Выйдешь, наверху первый попавшийся кафе, вот первый попавшийся, который тебя смотрит. Заказываешь свой кофе, круассан или что-нибудь, и слушаешь, как местные обмениваются репликами про погоду, про природу, про футбол. Все понятно, на самом деле, итальянского можно не знать. Они просто общаются, быстро сбегают, обмениваются какие-то пары слов с барменом, которых всех уже помнят наизусть, выбегают. И это все как-то очень сразу помогает полюбить этот город вот прямо с первого дня. Любой итальянский город, на самом деле.
Горячие и шумные итальянцы.
Да. Так, кстати, про горячих шумных итальянцев есть, как я понимаю, отдельные легенды, культивируемые среди девушек, про итальянцев, которые проходу не дают. Катя, не дают проходу?
Ну, знаете, если девушка красивая, ей нигде не дадут прохода.
Во всяком случае, итальянцы отличаются какой-то необыкновенной тщательностью, городские итальянцы, не имею в виду, необыкновенной тщательностью в наблюдении за своим обликом. Они любят очень на лице что-нибудь выбрить такое сложное, какие-нибудь особенные усы, какую-нибудь малюсенькую бородку, что-нибудь такое вот организовать. Да-да-да-да. Да, очень тщательно как-то относятся к галстукам, манжетам. Вот это все какое-то у них такое завернутое, стоячее, вертикальное и так далее.
Белые рубашки, белые брюки, очень все красиво смотрит.
И сильно жестикулируют вслед проходящим девушкам. А про шопинг должны поговорить обязательно.
Да, обязательно. Про шопинг, во-первых, это очень приятно для женской аудитории. Ну, может быть, для некоторых мужчин тоже, которые особо любят ходить по магазинам. Но, видимо, таких явно меньше, чем в женской половине. И... это приятно, во-первых, это намного дешевле, чем в Москве. Намного. Это в разы дешевле, особенно если ехать в период распродаж.
Который когда?
Который в феврале. ну, с середины февраля по середину марта, да, и с середины января, извините, по середину марта, и с конца мая по где-то середина июля. Ну, в принципе,
что,
как
что скажет римская жительница?
Начало июня.
На самом деле, в Италии распродажи...
Ну, они все равно начинают...
Законодательно регламентируются, и летние распродажи, они... По закону, по крайней мере, начинаются в июле. Угу. Другое дело, что, понятно, каждый магазин пытается как-то сделать тебе скидку, но распродажа, она бывает с июля по... В общем, даже по сентябрь.
И ну, как-то все лето.
Да, с середины, угу. середины января до конца февраля.
Но Рим такой какой-то, скорее, дизайнерское место. Это не то, что всякие Труссарди и Версачи, за которыми нужно ехать в Милан, а здесь, я помню...
Не, ну тут
все
здесь
есть. Нет, что, все есть. Ну еще бы как-то в мировой столице бы чего-нибудь бы не было. Конечно, все это есть. Но у меня какое-то было такое общее...
Складов и багаузов нет.
Да. Было какое-то общее
есть,
ощущение... Было общее ощущение, что скорее какие-то такие менее тривиальные марки...
Менее тривиальные марки — это Венеция какая-нибудь, Болонья, вот это все на север.
Нет, нет, в Риме тоже, конечно, ну, все
есть,
марки,
конечно, но в Риме приятно покупать моды. Какие-то такие среднего уровня итальянские шмотки. А также самое приятное, конечно, в Риме покупать даже не шмотки, а всякие штуки для дома. Они
о,
там какие-то
да.
несравненные. Причем даже самые дешевые за копейку изобретения, какие-то пробки для вина, какие-то вилки, какие-то... В общем...
Вот всякое вот кухонное дребедень. Я помню, что я с наслаждением там ходил по этим заведениям.
Она с такой любовью
сделана. Мне ужасно это все
нравилось.
Да. Это правда.
И вот даже если с перелетом, с проживанием и с тратой в магазинах, это все получится намного дешевле, чем купить такое же количество вещей здесь, в Москве.
Да, но дороже, чем купить такое же количество вещей в какой-нибудь Барселоне. Надо тоже это понимать.
Ну, понятно, что это все-таки не самый дешевый город в мире. Это,
не говорю же Шанхай.
О котором мы будем говорить, по-моему, через неделю. Знаете что, я хочу, чтобы нам кто-нибудь прозвонился. 363-3659. 363-3659. Это телефон, который вот я готов сейчас включить, если я обнаружу вас на том конце провода. 363-3659. Или смс 970-45-45. А перед этим плюс 7-985. Пожалуйста, присылайте. Все это у нас работает. И я как-то готов вместе с нашими гостями на вас реагировать. Но телефон все-таки 363-3659. Сейчас мы подождем некоторое время, пока кто-нибудь у нас здесь прорежется, потому что пока я не вижу, честно говоря. О, вот кто-то появился. 363-3659. Я вижу, что посыпалось на все линии. Надевайте, пожалуйста, наушники. Сейчас мы с кем-нибудь поговорим по нашему многоканальному телефону. Ну вот, попробуем выбрать, например, какого-нибудь вот такого слушателя. Да, я слушаю вас. Алло, вы в прямом эфире. Алло, только, пожалуйста, выключите радио, потому что...
Хорошо.
Да.
Хорошо. Меня зовут Валерий Павлович.
Да, Валерий Павлович. Откуда вы звоните, Валерий Павлович?
Я звоню из Москвы.
А чего вы нос зажали? Вы хотите, чтобы вас не узнали по голосу?
Почему?
Не знаю, у вас какой-то такой голос, как будто вы разговариваете с нами через платок. Ну, слушаю вас.
Нет. Вы
да.
ошибаетесь. Не
правда. Были ли вы в Риме, Валерий Павлович?
Дело в том, что я уже была во Франции.
А во Франции тут при чем?
Рядом.
Неподалеку, в смысле?
Рядом.
Да.
Вот. И, соответственно, зашел в универмаг, купил там булочку и, блядь, обосрался.
Понятно. Почему, объясните, пожалуйста, люди, которые звонят нам с зажатым носом, считают, что мы их после этого не узнаем? Разумеется же, узнаем. Хорошо. Пока нормальные люди пытаются нам дозвониться, а не разнообразные эфирные хулиганы, я хочу, чтобы Оля сказала нам два слова про другой Рим, который на другом берегу реки. Потому что есть еще действительно замечательный район, до которого довольно часто люди не доходят. Это не район, это целый полгорода по ту сторону Тибра. Трастевери.
Ну, на самом деле, как у меня сложилось такое впечатление, что как раз до Трастевери уже все доходят, а есть прекраснейшие районы на главном берегу реки, до которых как раз не доходят.
Так это, например, до чего? Хотите. Вот один из наших слушателей пишет нам, что вот обещали интересные истории о местах, до которых не доберешься. Вот что, например, место, до которого, как вам кажется, систематически не добираются наши соотечественники, которые появляются в Риме? Это что?
Систематически не добираются. Окей, наши соотечественники, которые живут в Риме, очень часто живут вокруг вокзала. Так вот, вокруг этого самого вокзала навалом совершенно удивительных мест, которые никто никогда не видит, потому что все устремляются в сторону в Корсо и дальше, значит, в Барочный Рим и все дела. Между тем, там, помимо церкви Санта-Мария-Маджоре, которая просто напротив вокзала, в которой есть дивные мозаики, скульптуры и все дела, есть еще церкви с мозаиками 4 века, поразительными. Церковь с мозаиками 8 века. Там есть целый жилой квартал, название Монти, который состоит из улочек, идущих вверх-вниз под кривыми углами, в котором нет первостатейных памятников, но там есть такая совершенно чудесная римская провинциальная даже немножко жизнь, когда все друг друга знают, все ходят по улицам, болтают, жестикулируют, там какой-то есть местный рыночек, там есть местная площадь, где все собираются. И это невероятно приятно. Там есть какие-то прекраснейшие мелкие дизайнерские лавки, и по нему очень красиво гулять, и рестораны там есть. Вот мало кто там бывает, а зря. И проживать там очень-очень приятно. Дальше есть такой уже как раз совсем нежилой район, но в котором тоже очень много всего интересного. Оттуда в сторону терм Каракаллы. Там есть такой треугольник, где расположен...
Это на юг, если я правильно понимаю.
Да, в сторону, да?
Ну, как
в конце концов, Папиевой дороги.
По карте вертикально вниз.
Да. Ага. Там в основном больницы расположены и военные казармы, поэтому никто вроде как мимо не ходит. Между тем, там есть совершенно удивительные места. Есть, например, монастырь, до сих пор действующий монастырь под названием Санти Куатро Коронати, где можно за 1 евро получить ключ от капеллы 8 века, которую ты сам отпираешь своими руками, и видишь там живописный цикл про Константинов дар. Константинов дар – это когда император Константин заболел, а тогдашний папа Сильвестр его вылечил, и в награду за это получил якобы от Константина право для пап владеть Римом. То есть получили светскую власть папы. И эта история на уровне комикса совершенно замечательно живописана. Там император Константин покрывается такими пятнами, весь в сыпи. В общем, а главное, что она маленькая, и ты можешь до всего этого фактически дотянуться рукой. И вот он, 8 век, какой-то совсем нехоженый, совсем твой, и каждый и получается, что ты его как бы сам открыл. Да, ну, конечно, в путеводителях описано, но людей там нет, и ты делаешь это сам для себя.
Раз мы заговорили про пап, есть ли какое-то, какие-то, скажем, специальные экскурсии или программы, или что-то вроде того для людей, так сказать, религиозно заинтересованных специальным образом? Все-таки Ватикан как-то крупнейшее... Крупнейшее место, и я думаю, что кто-то едет в Рим специально для этого.
Ну, при том не самом дружеском отношении, которое сейчас существует между православной католической церковью, на самом деле православные паломники не очень и ездят в католические центры. Да,
будто... А католиков все-таки не столько, чтобы можно было на них строить туристический бизнес в России.
Ни в Лурде, ни в Фатиме так особого паломничества православного нет. Ну и то же самое происходит с Ватиканом. А кому интересно, всегда можно в воскресенье прийти на площадь Святого Петра и послушать выступление папы в прямом эфире.
12 часов высовывается из окошка. По особым праздникам даже спускается. Еще по средам бывает.
Но его же возят в этом смешном папомобиле.
Ну, когда возят, а так он в окошко.
А, ну да, он из окошка.
Есть окошко, его видно.
Он из окошка высовывается. Понятно.
Для верующих людей мы, например, разработали тур «Христианская Италия». То есть, естественно, это не только Рим, это несколько городов, куда включаются различные церкви, посещение церквей.
Ассизи, небось, всякие.
Да, то есть, пожалуйста, есть такое, нет никаких проблем.
Ну да, паломнический центр все-таки, наверное, это не Рим. Наверное, это какие-то такие более камерные, что ли, места в Италии. Хорошо, давайте мы с вами вспомним еще про футбол. Про что, мимо чего мы пройти, если мы говорим об Италии, мы не можем. Насколько это до сих пор серьезно в Италии и в Риме, и насколько нужно это иметь в виду, чтобы, там, не знаю, попасть на какой-нибудь хороший матч, или наоборот, не попасть под толпу болельщиков, которые откуда-нибудь выходят. Вообще, есть как-то, присутствует это в итальянской жизни всерьез сегодня?
Попасть вряд ли, потому что играют они не в центре, и так вот напороться на стадион по дороге между одной площадью и другой, невозможно. Но если вдруг происходит что-нибудь серьезное, типа конец национального чемпионата или, не дай бог, чемпионат мира, то это везде. Мало того, что в Риме есть две команды, как известно, Рома и Лацио, сам город разделен на фанатов тех и других. Я в какой-то момент там оказалась, когда Рома выиграла национальный чемпионат. Ее цвета красный, желтый и черный. Так вот, в красный, желтый, черный было раскрашено все. Ладно чашки, ладно майки, ладно волосы. Дети, собаки, тротуары, дома. Все подряд. Кроме того, в вечер, когда, значит, эта команда победила...
Зачем это какие-то не вполне итальянские цвета? Это какой-то немецкий флаг получался.
Извините.
Полное впечатление, что немцы заняли город.
В эту ночь уже спать лучше не ложиться, все равно бессмысленное занятие.
Да, они гудят, они поют. А что там было, когда они выиграли
чемпионат
мира?
Слушайте, а попасть вообще на футбол можно? Потому что я знаю, что вот, например, в Англии не очень и пойдешь на футбол, поскольку большая часть билетов распространяется через всякие там фанатские структуры, через клубы, через пабы, через абонементы и так далее. А в Италии можно вот купить билет и пойти на футбол?
Можно, это можно.
Не создает никаких проблем.
В принципе, на любые матчи... Вопрос только цены, но, в принципе, на любые матчи билеты достаются. Что касается английского футбола, то печальная история с посещением российскими болельщиками и с кандидатами в мэры Сочи английских футбольных матчей известно, чем все кончается. Летают в больших количествах.
Угу. А в Италию что, есть даже какие-то специальные туры, что ли, или какие-нибудь специальные снаряжаются какие-нибудь самолеты на какие-нибудь
специальных туров
могучие
нет,
матчи?
Но есть любители, которые там с удовольствием полетят на Ром-Лацио или там Милан-Интер. Есть люди, которые летают на эти матчи.
363-3659. Я все надеюсь, что нам кто-то дозвонится, но вижу, что, к сожалению, несколько человек нам забили здесь линии. Из наших красных, помеченных, есть у нас некоторый контингент больших любителей вот так позвонить ночью. Но эти трубки я снимать не буду, подожду, пока дозвонится какой-нибудь нормальный. Из вопросов, которые пришли нам по интернету, тоже тут целое огромное послание, очень смешное, от преподавателя из Казани по имени Владимир, который в чрезвычайно восторженных тонах описывает нам свою поездку и прежде всего описывает людей. Люди, говорит, пишет он, улыбаются друг другу на порядок чаще, чем на острове стабильности. Ну, то есть у нас тут. Люди свободные, прохожий не боится заявить в микрофон экскурсовода, что Берлускони хуже Муссолини. Сейчас, что еще? А, вот, в общепите не питались, к сожалению, пишет он. Но есть другая цифра. Обед в Венеции совсем рядом с памятником кондотьеру Калеоне в несколько раз дешевле, чем ужин в казанском ресторане Венеция. Хорошее наблюдение. Но вообще, действительно, такое впечатление, что Италия стала не такой уж дорогой страной.
Да, там дешевые. Московских цифр там нет. Даже если ты идешь в какой-нибудь очень фасонистый ресторан, в котором таки надо идти в вечернем платье, цифра, которая получается в итоге со всеми винами, это то, что в Москве надо заплатить в какой-нибудь среднеразрядной вполне тартарии.
При том, что понятно, что не нужно соваться, как я понимаю, в роскошные рестораны с белыми скатертями. Они совсем не самые лучшие.
Если ты его хочешь, белый скатерть, то есть и хорошие. Опять же, надо только понять, в какие, потому что есть очень красивые, в которых очень плохо кормят.
Лучше проконсультироваться с бывалыми. Можно проконсультироваться.
Давайте.
С нашими менеджерами, да, которые, естественно, знают все особые места, хорошие, плохие. Позвонив по телефону к нам в офис 721-1707. Ну и также, естественно, посмотреть всю информацию, которую мы сегодня не успели рассказать. Посмотреть различные туры, которые мы разработали не только по Риму, но и в сочетании даже не только с другими городами, но и с другими странами на сайте www.kmp.ru.
Ну, про всякие не только Рим мы поговорим, конечно, еще явно у нас будет программа и венецианская, и будет программа флорентийская, наверное, и какая-нибудь неаполитанская. В общем,
Италию мы... Очень хорошо
хорошо еще комбинировать с другими странами.
Италию, да, мы обойдем, да.
Из Рима.
Обойдем за несколько, за несколько программ. Буквально в последнюю минуту вблизи Рима. Вот если хочется выехать из города совсем ненадолго, на день, на, ну не знаю, ну там максимум с одной ночевкой, или, может быть, на несколько часов. Вообще в Риме же никакого моря нет, да, давайте все-таки напомним.
40 минут от Рима.
Об этом слушателям, да, но, вот то, что я хотел сказать, при желании можно добраться и до моря. Как добраться, Оль?
Есть разные варианты. Самый простой вариант — сесть на электричку, которая стоит почти как городской автобус, доехать до Остии.
Что там будет? Там будет,
ну,
как-то,
там будет такой,
там
большой
битком,
квазиримини.
Да?
Вот. А можно чуть подольше. Любимое мое самое место называется Сперлонго. Это надо ехать на электричке час в сторону Неаполя до станции Фонди. Оттуда на автобусе 15 минут. Это несложно на самом деле. Вот. И там получается такая рыбацкая деревушка на холме, вся белая, выдолбленная в скале. Там, где перекрестки, это пещеры. Совершенно прекрасная. В общем, довольно пустая, с хорошим пляжем, теплым морем и вкусной рыбой.
И так можно сбежать из города, особенно если вы оказались там летом, и вам хочется как-то чуть-чуть проветриться и чуть-чуть повисеть в теплой морской воде. Ну, хорошо же. Вот это вот была наша поездка в Рим. Я подозреваю, что не последняя. Мне кажется, что мы только как-то чуть-чуть потрогали
Избежать толком не успели.
Избежать толком не успели. Как-то, с другой стороны, чуть-чуть уклонились все-таки от каких-то... От форума, скажем. Чуть-чуть уклонились на чуть менее традиционные маршруты, что уже правильно. Думаю, что не последний раз. И думаю, что в любом случае программы «Побег» продолжатся по средам в полночь и сделаются постоянными на «Эхе Москвы». Маршрутов впереди еще много, затей впереди еще много. И, как выясняется, из любого, даже самого тривиального, казалось бы, самого уже исхоженного города, всегда можно убежать. Это была программа «Побег» со мной, Сергеем Пархоменко, с компанией КМП, из Ассоциации туроператоров России. Нашим постоянным партнером в эфире была Ольга Кринкрук, Владимир Конторович и Екатерина Ефимова. Спасибо. До будущей среды. Всего хорошего.